Так, сегодня 14-е занятие с цикла «Время Мешиах». Мы изучали Брайсу, который 8 пунктов, 7 мы уже изучили, насколько время это взяло. Сегодня мы начинаем 8-й пункт изучать этой Брайсы, который формулируется так. Вихаэмет недерс. Недерс. Истина исчезает. Отсутствует, лучше так перевести. Истина отсутствует. Речь пойдет о эмет, о истине. И сказано, что она отсутствует в поколении перед Мешиах. Что именно отсутствует? Если, скажем, какой-то вид животных перевелся теперь, раньше было, вымерли. Это понятно. Было и нет. Что значит истина отсутствует? По-видимому, речь идет о понимании, о истинном видении вещей. Что отсюда следует из этого вот двух слов Геморы? Что оно существует, по крайней мере, раньше существовало. Человек может иметь одни представления о происходящем, другой на это же самое смотрит по-другому, третий по-третьему. Кто из них смотрит правильно, истинно? Каждый смотрит в своей системе координат, по своим, так сказать, в своей системе отсчета. Ему представляется его позиция правильной. Где критерии? Вот Гемара говорит, что есть критерии. Есть эмет, объективно существующая картина мира. Истина есть, она не, это не субъективное понятие. Вот первое. Некоторые так, значит, не... У них другое понимание, но вот мы видим, в Геморе ясно сказано, что эмес, она существует. А дальше, значит, есть проблема. В поколении перед Мешиах сказано, будет отсутствовать. А что в предыдущем было до этого поколения присутствовало? Это процесс перехода от того, что есть, к тому, что уже чего нет, он должен быть плавным. Он не может быть так, что в одном поколении есть эмет, а в другом уже его нет. И Гемора не говорит про критерий, про черту, за которой вот начинается уже отсутствие этого эмет, истины. Это одна проблема, желательно бы знать. И вторая, ну, истинная картина мира, она рисуется в Торе. Тора, значит, которая была 1000 лет назад, она и сейчас та же самая, она не изменилась. Хумаш тот же самый, Талмуд тот же самый, комментатор только больше стало. Что значит эмес исчезла, не существует, отсутствует? Это тоже вопрос. Посмотри, кто там, посмотри. Должен человек прийти. А кто был? Все, закройте. Должен с телефоном там кто-то прийти. Ладно, продолжаем. Дверь закрыта там, да? Все хорошо. Ну, чтобы понять, о чем на самом деле Гемора говорит, мы должны видеть, так сказать, в ней что-то такое, что заставляет понять, что не просто констатация факта. Эмос исчезла и все. Так было раньше, нам было сказано, например, Галил разрушен. Ты братья говорит, Галил разрушен. В Соломе Галил была информация, что произошло. Мы говорили, что это северная сторона, это связано с Ситруахой, это связано с гематриями. Само слово Галил, оно так и давало нам ключ к пониманию, о чем, что имеет Гемора в виду. Лицо поколения, как лицо собаки. Мы выясняли, что это, почему поколение сравнивается с собакой. Вот было указание, как мы пришли к этой хуцпе, к этой дерзости поколения. Вот через понимание, кто такая собака. Где здесь указание? Что вот, надо посмотреть, что дальше Гемора говорит. Гемора приводит посук из пророка Ишая, Перек 59 и посук 15. Посук говорит следующее. Ватхи эмет недерес, и будет эмет исчезнувший, отсутствующий, висор мира ништолый, и отодвигающийся от зла безумец. Гемора приводит этот пасук. Значит, Ишай говорит о том, что эмес будет время, когда эмет будет отсутствовать. Это, собственно, то же самое, что Гемора сказала. В чем смысл знакомить нас с этим пасук? Является окончание, правда. В Геморе не было окончания этого пасук. Наверное, в этом есть идея Геморы. Давайте посмотрим, как Гемора объясняет этот пасук. Смотрим Гемору. Он Омри дебей Рав, значит, ученики в Ешиве Рав, сказали, что пасук этот учит следующему. Вот эта эмет, она будет сделана адорим адорим, стада стада, его лехат ло, и она уйдет к себе своим путем. Такой комментарий, да. Ну, комментарий неожиданный, причем стада. Разве Ишая говорит про стада? На чем построен комментарий, что слово «недерес», оно имеет корень «айн далат рейш», это то же самое слово, что «эйдер», «стадо». Что-то отсутствие «эмет» можно было выразить другим каким-то словом. Пророк избрал вот это слово «недерес». Почему? Гемора дала такую интерпретацию. Это связано с стадами. Мы хотели получить объяснение, и мы получили загадку. Причем тут стада? Совершенно неожиданный поворот. Гемора как-то мыслит в этом случае очень нелинейно. Очевидно, она опирается на смысл этого слова «эйдер» – «стадо». Что это слово значит? Ведь ни в каком другом языке вот исчезновение не будет связано со стадом никоим образом по языку. Ни в английском, ни в русском, ни в китайском. Я не связал китайском, наверняка так. В иврите почему-то вот в Лжнакойдыш есть эта связь. У этого слова «эйдер» – «стадо» есть какой-то скрытый смысл. Как мы его узнаем? Но мы должны обратиться, так сказать, к произведению, которое написано линейно, которым раскрыты все эти смыслы. Значит, посмотрим, как это слово «стадо», «эйдер» используется в Хумаш. Где оно там встречается? Это перек «Хумаш Берейшис», перек 29-й. Пасук второй. История, когда эпизод, когда Яков Авину бежал от брата Эйсав, он шел к колодцу, что он там увидел. Ваяр и увидел. Михиней Беэр. И вот колодец Басаде в поле. Михиней Шом, и вот там. Шлоша Эдрей Цон. Три стада мелкого скота. Ров Цамале. Але. Которые расположились на нем рядом. Хи, потому что минхбээр ахи, из этого колодца яшку адорим, значит, пьют стада, михаэвен гадойла алпи хабэро, хабэр. И камень большой на устье этого колодца. Мы видим, вот здесь встречается слово эйдер. Стадо. Какая здесь информация? Вроде обычный пасук. Я как вину пришел, видит колодец, видит стада расположились, каменно. Обычное описание. Что здесь настораживает в обычном описании? Зачем сказано, что три стада? Это вопрос. Моментально. Сколько стад было на самом деле? А кто знает? Дело было давно, свидетелей нет. Сколько это было? Даже если три, зачем Хумаш говорит про это? Не просто литературное произведение, которое описывает события. Если он сказал, что три, значит, вот здесь что-то за этим стоит. Это первое. И сразу бросается в глаза. Пасук говорит про три, что-то в этом есть. Сама концепция колодца, что она означает? Бээр. Бет Алефрейш. Комбинация другая тех же самых букв означает слово «боро». Это создание. «Берейшис боро элуким эс вашамайес хорец». Вначале сотворил самый первый пасук Пятикнижия. Сотворил Всевышний. Бакбер, колодец, связан с сотворением. Тоже ни в каком языке не встречает этой связи. Что-то есть творение, у него есть корень. Корень – это существование Творца. У него несколько уровней. И вот последний, десятый по счету, считать сверху, он является корнем для уже творения. Из корня сотворено творение. Это слово «баро» сотворило, оно к этому десятому уровню подходит по смыслу. Из него и получилось творение. Наряду с этим творение, поскольку оно создано, оно нуждается в питании. Шерсть в него должна идти. Откуда она пойдет? Из того же самого денежного, десятого уровня. Это уже колодец, БР, который питает водой. Вода – это шефа. Вот отсюда ты три буквы, бет, алф и рейш, другой комбинации. Обе комбинации говорят об этом десятом уровне. С разных точек. Это десятый уровень сотворил, при помощи него Всевышний сотворил. И он же участвует в питании. Это баро и БР. Дальше, ну, чтобы питать творение, надо получить, надо, колодец должен набрать воду. Он должен получить, этот десятый уровень должен получить шеху с предыдущих уровней. И вот тут Аризал дает такое объяснение. Три стада, про которые говорит Хумаш в этом пасук, это как раз то, что питает, наполняет этот десятый уровень, этот колодец. Что питание происходит, шеф идет сверху по трем каналам. Это известно. Правая сторона, левая, середина. Отсюда родилось это число три. Три стада. Зачем три? Речь идет о на высоком уровне наполнения вот этого верхнего колодца. И оно идет по трем каналам. Отсюда три стада. Аризал в качестве подтверждения приводит свою вот эту идею, обращает внимание на то, как сказано. Ровцем алехо. Над ним. Они расположились над ним. Аллах здесь неправильное слово, надо сказать, рядом, около, при нем, как-то так. Над ним. Ради стада над ним. Но если мы берем вот это объяснение, что речь на самом деле идет не о нижнем колодце, а о верхнем колодце, тогда, конечно, вот Ташефа сверху. Вот отсюда есть над ним. Хорошее объяснение, прекрасное объяснение. Есть проблема. Очень большая проблема. Стада по смыслу. Это то, что получает шефу, пьют воду. Они не дают воду. Простое понимание концепции стада. Так об этом и говорит сам конец пасук. Что там сказано? Потому что из колодца этого пьют стада. Ну, прямо сказано. Что стада делают? Они пьют, они не дают воду, а пьют. Прямо здесь в Хумаш так и сказано. Как Аризал справится с этой проблемой? С одной стороны, объяснение, но по-другому как объяснить? Три, вот над ним, над колодцем. С другой стороны, есть проблема логическая. Тут разрешить ее, обратимся к другому. Пасук из начала пяти книжек, это второй перек, пасук пятый. Говорит следующее. «Вихолси хасаде, и вот кустарник, поле, терам ихе боорец». Ну, еще перед тем, как возникнуть на земле, «Викол Михол Эйсов Хасаде, вся трава поля терам и цмох, причем как она выросла». Дальше дается причина, почему. Почему все не растет? «Илохим цир, ашем луйким, алхорц». Всевышний не послал дождь на землю. А почему не послал дождь? Пасук объясняет, почему. «Виадам айн». Нет человека. Послание дождя здесь имеется не физический дождь, который разлил вот последние в Рухашем несколько неделю как минимум, довольно обильно. Здесь имеется дух шефа. Почему он не послал шефа в мир? Не было человека. Какой смысл посылать шефу в мир, если нет приемника этой шефы? Не для коров же ее посылать. Нет человека, который воспринял эту шефу. Вот мы видим, что посылание шефы и прием шефа – это две вещи связанные. Одно не будет без другого. Нет приемника, не будет шефа идти вниз. Должен быть человек, который принимает эту шефу. И дальше, ну, у людей разные способности. В одном поколении прием этого шефа, так сказать, хороший, а в другом – слабенький. И шефа будет посылаться в точности, в соответствии с приемником, с потребителем. Ни больше, ни меньше. Весы наверху очень точные. Через крайнее пойдет. И ни задачи не будет. Все по приемнику, по потребителю. И вот мы видим, что посылание шефа по этим трем каналам и приемник это на самом деле две стороны одной медали. Одно не существует без другого. Они связаны. В чем связаны равенством? Количество шефа будет соответствовать тому, что внизу. Равенство. Вот это есть объяснение в пасук. С одной стороны, стадо – это то, что получает, они пьют эту воду из этого колодца. Это получатель. Но с другой стороны, в то же самое время, пасук говорит, используя это же самое слово «стадо» – «эйдер» для подачи шефа вниз. То же самое слово. Почему? Что эта подача, она обусловлена получателем, она обусловлена этим стадом. Она точно равна этому стаду. Отсюда это две стороны одной и той же медали, поэтому Хумаш использует одно и то же слово. Для давания шефа и для ее получения. Стадо. Вот мы, анализируя псуким, приходим к пониманию, что стоит за этим словом стадо на высоком уровне. Скрытом уровне. Есть еще один пасук, Хумаш, который тоже говорит про стадо. Это история, когда Яаков Авину должен встретить своего брата Исава, и встреча не сулила ничего хорошего для него. Что он сделал? Он стал ему давать, так решил дать ему подарки. Это пасук Берейшис. Глава 32 и пасук 17. Пасук говорит следующее. «Вейтейн бият авадов», и он дал в руки своих рабов, Яаков Авину, «эйдер, эйдер, стадо, стадо, левады». Стадо, стадо дал. Вот опять это слово «стадо». Какой здесь контекст? Во-первых, мы видим, «эйдер» сказано два раза. Зачем два раза? Человек читающий не глуп, он поймет с одного раза, дал стадо. А мы понимаем сейчас, почему два раза. Потому что у этого стада есть две стороны. Давание шефа и получение шефа. Так же, как в том пасуке, который мы разбирали, сначала эйдер сказан как вот эти три стада, которые дают, а потом эйдер как получателя сказано. В этом суть. То, что эйдер отражает и ту сторону медали и вторую сторону, обратную сторону медали. Это сказано два раза. И что здесь происходит? Кому он дал это? Кому он хочет дать это? Исаву. Шефа пойдет к Ситре Ахре. Она тоже нуждается в питании. Все в мире нуждается в питании, не только сторона Кедуши. И здесь он хочет задобрить эту Ситру Ахру, чтобы она его отстала от него, пошла своим путем. Аналог тому... В Суккот, Карбонот приносили 70 коров для 70 умсхов этих народов земли, для того, чтобы они получили свою пищу, отстали от нас. Та же самая концепция. Йом-Кипур, козел давался в Ситре Ахре тоже, чтобы отстал от нас. Туда пошли бы, пусть туда идет пища нечистая. Но здесь то же самое. Эйдер используется как шефа, которая идет в творение, в данном случае в Ситре Ахре. Что-то мы видим значение этого слова «эйдер», как оно рисуется в Хумаш. Значит, теперь возвращаемся уже к самому комментарию. Значит, что у нас получилось? Сначала Гемора сказала про то, Лабрайсов, в которой сказано, что «нет» – истина, она будет отсутствовать, «недерес», через слово, которое нуждалось в пояснении. Несколько, что Гемора нам хочет сказать, Гемора привела пасук из Ишая. Там тоже говорится про это исчезновение мед, как и в Геморе. И комментарий в Геморе был такой, что вот на самом деле мы имеем дело со стадами, которые уходят. Мед – это как стада, которые уходят. И что уходит? Эти стада... Это объяснение, которое Гемора предложила, за то, что питает творение, дает ему жизнь, шефа. Вот это уходит. Это отсутствует. Творение лишается вот этого питания. Таков комментарий Гемора. До сих пор она шла, это шефа в мир, имя которое Мед. И вот в поколении перед Мешиах этого не будет. Это шеф прекратится. С другой стороны, сказано, что она идет к себе. Не сказано, что ее вообще нет. Она покинет творение, но в то же время будет у себя, что за этим стоит. Значит, есть место, где она будет, и в то место можно прийти. Есть какая-то часть духовного пространства, в которую человек может все-таки проникнуть и питаться от той шефы, имя которой Мэтт. На уровне индивидуальном это возможно. Но от поколения это уйдет, от поколения в целом. Вопрос, откуда, почему Гемора именно так проинтерпретировала это. Чем на самом деле пасук отличался от самого текста Брайса? Там было сказано, что Эммет, оно будет отсутствовать. И Шая тоже сказал, Эммет будет отсутствовать. Появился этот комментарий. Вопрос, почему комментарий Геморы не появился прямо изначально эту Брайсу? Понадобилось привести пасук Ишая и прокомментировать. Все было построено комментарий на слово «отсутствует» на вот этих трех букв «Айн Далат Рейш». Так и в Брайсе есть то же самое. Зачем надо было прибегать к этому пасуку? Это вопрос. Мы еще не смотрели на конец пасук, что отодвигающийся от зла будет безумцем. Он безумец. Очевидно, этот конец пасук и привел к этому комментарию. Ну, давайте разберем, значит, что это значит, что отодвигающийся от зла будет безумцем. Он безумец. Гемора комментирует это так. Конечно, он не будет безумцем. Сам он не будет безумцем. Это просто понятие. Тот, который отодвигается от зла, он как раз очень умный человек. Тот, который стремится ко злу, не отодвигается, он как раз безумец, он сумасшедший. Что он вредит своему внутреннему здоровью. Почему же пророк говорит, что отодвигающийся от зла он безумец? Объяснение Гемора такое дает. В глазах людей он будет выглядеть безумцем. Это то, что Ишая имеет в виду. Отодвигающийся от зла в глазах людей безумец. В этой же самой Брайсе в предыдущем пункте, одном из пунктов, говорилось о том, что боящийся греха он будет омерзителен. Есть сходство. Боящийся греха – это тот, который отодвигается от зла. Но есть различия. Омерзителен или безумец – это разные вещи. Совершенно разные. Омерзителен – это внутреннее отталкивание, неприятие, внутреннее. Не хочу стоять рядом с этим. Безумец – это совсем другое. Что такое безумец? Человек, сошедший с ума. Значит, есть вот определенный миропорядок, как мир функционирует, как я функционирую. И все так вокруг функционируют. И тот, который отличается, не вписывается в эту общую картину, он как раз и есть безумец, он сумасшедший. Не я, не они, а он. Это такое понимание. И кто здесь сумасшедший? Тот, который отодвигается от зла. Значит, поколение, в котором они так воспринимают отодвигающегося от расы мира, он выглядит для них безумцем. Он не вписывается в их существование. В их картину мира, которая для них нормал, нормальная. О чем это говорит? Ну, тут много думать не надо. Они заражены этим ра. Они пропитаны этим ра. Поколение пропитано этим ра. Злом. Поэтому ра для них естественно. Норм поведения. А тот, который идет против этого, отодвигается от ра, он как раз не вписывается в общую картину. Он мракобес, он же там с 13 века какого-то. Он учит какую-то книгу, которую уже 1000 лет написали, он все еще учит. Никак выучить не может. Ясно, сумасшедший. А мы впереди. Мы на Луну летаем. Дальше впереди. Что это вот отодвигающийся от зла, он выглядит сумасшедшим. Как связана первая часть со второй? Первая часть говорит про то, что Эмет исчезнет. Вторая часть говорит вот про то, каким будет поколение? Поколение безумцев. С точки зрения того, который отодвигается от зла. Они как раз безумцы. Как это образовалось? Чтемет, оно, первая часть пасука, это определенная картина мира, которая истинна. И с ее исчезновением возникает другая картина мира. Вакуума нет. У человека всегда что-то в голове будет. У него же есть голова на плечах. Есть плечи, и на плечах голова. В голове что-то должно вертеться, какие-то представления должны быть. Если нет тех представлений, значит, будут другие представления, пустоты не будет. Вот пророк говорит, что когда Эмет будет уходить, исчезнет, отсутствовать, поколение, которое придет вот в этот момент, оно будет сумасшедшее поколение, сумасшедшее безумцев по отношению к истинной картине мира. И за счет чего это будет происходить? Вот эта смена власти над головой, за счет чего? Пророк указал. Он указал на этот элемент отодвигания от зла или, наоборот, впитывания зла. Тот, который отодвигается от зла, он еще приемет. Он знает правильную картину мира. Он связан с этим. Поэтому он отодвигается от Ра. Остальная часть, она, наоборот, впитывает от Ра. Вот это впитание этого Ра, впитывание этого Ра, оно как раз изгоняет Эмет. Эмет отсутствует. Пророк указал из-за чего. И вот из-за этого, благодаря вот этому окончанию, вот этому элементу Ра, Гемора уже дает комментарий. Стада, стада, пойдут, Эмет пойдет себе туда. Почему она будет тут ходить? Вот пророк сказал. Из-за этого безумия, из-за того, что Ра появляется. Конец пасук дает объяснение, вот это двигает комментарий на то, что вот здесь мы имеем дело, исчезновение должно предстать как стада, которые уходят в своем направлении. Шат Мету убегает от Ра, а эти вещи несовместимые. И в том, что вот поколение, которое лишено Мет, они становятся безумны, причина не в том, что они как глупые, совсем нет. И это достижение в науке, там, в других областях поразительное. Раньше такого не было. Почему же они все-таки безумные по отношению к Эмет? Ну, суть в том, что вот как здесь сказано, что они не отодвигаются от Ра, наоборот, впитывают его в себя. И эта глупость по отношению к Эмет, при наличии ума и сообразительности по отношению к постижению внешнего мира, она объясняется тем, что утра присутствует в одежде нешамы. В этом вся штука. Можем смотреть на элиту интеллектуальную в Израиле сейчас, предположим. Лауреаты всяческих премий, от нобелевских государственных. Но их понимание происходящего настолько далеко от реальности, понимание соотношения арабов и евреев, А из-за чего? Так, вроде умные люди премии получают. Одежда заряжена Ра. Вот и все. Вот это диагноз, который ставит пророк. Пойти на рентген, если бы был такой рентген, сфотографировать одежду души, то хорошего бы не увидели. Так мы сейчас приходим, изучая Гемору, пришли к тому, что есть определенная связь в постижении творения, прихода к Эмет и одежды нешама сама. Эти вещи связаны. Ну, давайте сейчас углубим понимание этого вопроса. Постижение мира. Мы про это говорили как-то на занятиях. Концепция Рамхаль была о том, что вот как человек постигает творение, какие-то элементы творения, явления творения. Все творение уже запечатлено в нешаме его. Корни явления, они здесь в нешаме человека. Вопрос надо, открыть, вывести этот корень наружу. Вот человек, используя силу души, постигает явление, предмет какой-то, и запечатлевает его у себя внутри, в нешаме. И вот этот образ, который там возникает, он... Раз происходит из-за того, что корень пробуждается, корень этого предмета, который постигается, он пробуждается, он есть в нешаме, он пробуждается. И вот в результате происходит формирование этого образа постигаемого самой нешаме, это и есть постижение. Вот тогда человек действительно постиг глубоко предмет изучаемый, это вот уже эмет, истина. Но чтобы постигнуть предмет, надо узнать его внутреннюю суть. Из этого нельзя. Если знаешь только проявление сути, то это еще не будешь знать это явление на самом деле. Как узнать внутреннюю суть? Не знаю, как принести этот образ себе туда, внутрь. Нужно знать причину. Другая идея Рамхаля. Без причины нельзя понять само явление. Надо знать, откуда оно выросло. Мы с вами корень этого предмета. Из этого понимания не будет полным. Он будет весьма размытым, и точно не будешь видеться. А как добраться до корня? Где он, этот корень? Вот мы несколько занятий изучали про животное, про собаку. Кэлов. Ну, посмотрим на собаку. Он лает, еще другие повадки есть. Что узнаем про нее? Чтобы понять, мы обратились к источникам, которые нас ориентировали на абстрактного Кэлов, что ли, на клипу, которая там наверху, в скрытом мире, и название которой вот этот Кэлов, собака. Дальше были гематрии, сравнение Сама Лейк, другие вещи изучали. В результате поняли суть этой собаки. Но понять вот суть собаки, которая здесь на земле, можно только было вот отправившись сюда наверх, корню. Без корня нельзя понять. Собака, которая здесь, это реализация этого корня. Здесь на земле уже. Как добраться до этого корня? Ну, через учение. С другой стороны, каждый изучает, и у него есть свое понимание. Можно сказать, глубже понял, другой поменьше понял, другой еще меньше понял. У каждого свой уровень восприятия, понимания. От чего это зависит? Материал тот же самый, слова те же самые. Но каждый, так сказать, запечатлевает в себе это по-своему. Есть разные уровни, на самом деле. Это очевидно. Так от чего это зависит все? От чего зависит глубина понимания, а именно, иными словами, истинное понимание, истинное видение. Есть посылку пророка Иеремия, который говорит: «Виашема луким эмет», «Ашема луким истина». О чем говорит пророк? Он говорит, ну, по-простому, что у Всевышнего есть это качество. У него есть разные качества. Есть качество хохмы, есть качество хесед, есть качество дин, есть гвура. Множество качеств. Одно из них эмет. Шкоях. Ну, я еще и не читал, когда пророка, знал, что у него тоже есть такое качество Всевышнего эмет. А видимо, пророк сказал нечто такое, чего я еще не знал и не догадывался даже об этом. Что он сказал. Информацию нам здесь сообщает. Чтобы вот добраться до истинного видения вещи, а именно впустить ее туда, в свою душу, там запечатлеть этот образ, этой вещи, этого явления, мы говорили, надо соединиться с корнем. Надо соединиться с корнем. А как с ним соединиться? Если соединишься с корнем, ты постигнешь истину. Тогда картина и будет правильной, истинной. Как с ней соединиться, с тем корнем? Как так и действительно понять, не просто услышать слова, которые идут на тебя в уши, а понять так, чтобы этот образ стал действительно частью тебя и открыл вот твою душу. Тот корень в душе, который отвечает этому образу. Откуда это? На это пришел пророк и сказал: «Ашем Элуким Эмет». Если будешь связан со Всевышним, получишь от него эту шефу, которая есть Эмет, вот тогда ты сможешь понять вещь, сможешь соединиться с этим корнем по-настоящему, а не просто прочтешь материал. «Ашем Элуким Эмет». Эмет – это определенная шефа, которая поступает в мир от его качества этого. И вот если эта шефа, она так сказать, входит, она является частью души, нашамы человека, тогда это постижение вот этих явлений, которые в окружающем мире, или в верхнем мире, оно будет уже иметь ярлык эмет. Это на самом деле успех. Откуда нашама получает это, эту шефу? По созданию. У разных людей разного типа нашамы. У них это в большей степени, у других меньше. Но вот есть такой момент, когда при создании нашамы этот ингредиент присутствовал. И имея это внутри себя, человек может действительно вот, идти вперед, вглубь постижения. С другой стороны, пророк говорит здесь не просто Всевышний Ашем Эмет. Он сказал Ашем Элуким Эмет. Не сказал Ашем Эмет, не сказал Луким Эмет, Ашем Луким Эмет. Да, комбинация этих двух имен, Ашем и Луким, мы говорили много на занятиях. Поэтому нам сейчас будет легко понять, значит, что здесь имеется в виду. Луким, имя Луким – это существование Творца, которое как одежда для души у человека. Имя Ашем, Юткей, Гухкей – это как нашама, как душа. И Луким – это как одежда вокруг этой души. Внутренняя и внешняя. Соединение этих двух аспектов, этих двух имен, оно и есть Ашем Элуким, которое эмет. И если нет этого соединения, тогда нет эмет. Переносит на человека, вот у него есть душа и одежда нашамы, одежды этой души, если они соединены, тогда и только тогда он способен получать эту шефу сверху от имени Ашем Луким, то есть шефа Эмет. Но если этого нет, шефа не пойдет. Значит, этого нет. Ведь одежда Нашамы, она одежда Нашамы всегда. Значит, она же может отделиться, что ли, от Нашамы? Да, может. В каком смысле? Если в нее попадут клипот от Ситрахры, вот тогда уже свет Нашамы в нее не пойдет. Это есть отделение. Нашама уйдет спать. Получается, что мало иметь такую душу по рождению, такой, которая приспособлена до постижения истинного, которая была вот сделана так, что в ней есть этот компонент эмет, надо еще заботиться о одежде своей Нашамы. Если она становится нечистой, ну, можно прощаться с этой шефой, это эмет. Если, наоборот, она причащается, тогда эмет будет расти, понимание будет увеличиваться. Об этом, на самом деле, и пророк Ишая говорил. Он связывал эмет с этой силой Ра. Два противоположные, так сказать, начала, не уживающиеся вместе, отталкивающие друг друга. И не могут ужиться вместе. И вот здесь у другого пророка Иеремия та же самая идея. Ашем Луким. Тогда только будет эмет. Одежда должна быть чистой. И вот эта чистая одежда, она позволяет принимать эту шефу, и тогда душа будет иметь силу, которая позволит действительно постигать творение. Дальше в Ирме посук продолжается, и продолжается следующим образом. Он говорит так. «Яшем элуким эмет, веху элуким хаим». «И он Бог живой». Давайте проанализируем эту вторую часть посук. «И он Бог живой». «У элуким хаим». В первой части пасук были имена Ашем и Луким. У – он. Здесь же отсутствует имя. Есть только обозначение – он. Когда имя есть, открыто, то что-то вот присутствует, это имя явно перед тобой. Он – это указание на то, что существует, но это где-то там. Само имя здесь, его здесь нет. Вот это слово «у» – он. Адресует нас к уровню более высокому, который не виден. Ашем, Луким – это то, что можно увидеть, это имена. Он – это то, что выше, скрыто. И вот этот «ху» – он – это на самом деле восьмой уровень творения, если считать снизу. А Ашем, Луким – это первый семь его существования. И вот этот восьмой уровень, который обозначен здесь как «ху» – он – скрытый, он как раз корень для этих семи. И корень – это вот то, что дает питательную силу, питание, свет для тех семи, для Ашем и Луким. Это как душа, которая входит в тело. Она и несет жизнь. Душа несет жизнь. Жизнь от корня. Корень засохнет, жизнь у дерева. Поэтому и сказано «Луким Хаим» – Бог живой. Восьмой уровень дает жизнь следующим семи уровням. Это источник жизни и расположение в пасук. Сначала Ашем Элуким Эмет, и потом Элуким Хаим уже. Как прийти к этому источнику жизни? Пасук учит. Иеремия учит нас здесь через Эмет. Эмет ведет к этому. Чтобы добраться до вот этого источника жизни, нужно пройти через Эмет, нужно вооружиться этим оружием. Это то, что пророк здесь открывает. Ну и вот в наших образах, если человек действительно получает это питание сверху, которое называется эмет, что получается? Он может постигать мир. А что это значит, он постигает мир? С успехом? Значит, успех. Значит, он так его постигает, что корень, который есть в душе, отвечающий этому творению, он пробуждается. Пробуждается его собственная душа. А там и есть жизнь у человека. Она не в ушах, не в голове, там не в костях, нигде. Жизнь человека в душе. Корень души пробуждается, вот тогда у него и будет жизнь. И как это? Вот через эмет. Эти вещи связаны. Жизнь и эмет. Мы видим, в человеке это тоже так должно работать. Ну и если это так, тогда, если слово эмет действительно, сила эмет ведет к жизни, тогда наверняка это должно найти отражение в самом слове «эмет». Мы имеем дело с ложной койдыш. наверняка буквы это нам, так сказать, дадут знать об этом. Не может быть по-другому. Значит, давайте посмотрим на это слово. Алеф, мем, таф. Алеф – первая буква, таф – последняя. Значит, мы имеем здесь как бы все буквы слова, все буквы алфавита. Все 22 буквы заключены уже. Буква мем, она посередине алфавита. Это как бы центр. Вот что мы имеем. Слово «эмет» нас учит о полноте системы. Здесь все элементы, поскольку все буквы, и есть центр. Система без центра – это не система, это дисбаланс. Там, где есть центр, он имеет голос, но там есть уже система, связано все. Концепция единства возникает и полноты. Это первое. Это слово «эмет». Второе. Первая буква этого слова – «алф». Значит, Зоэр объясняет значение каждой буквы в алфавите. И в комментарии Аризл, когда комментирует часть Зоэр, он говорит следующее, что буква «алф», она является душой, нашамой для всех остальных букв. Ну, что значит «нашама» для всех остальных букв? Буква – это не то, что вот мы написали на бумажке, это буква. Буква имеется в виду сила, определенная в верхнем мире. И всякая сила, всякое явление, оно имеет свою внутреннюю часть и внешнюю. Алеф является внутренней частью каждой буквы. Это определенный свет, который является внутренней частью света, несущего, который каждая буква в себе несет. Это как бы душа каждой буквы. То, что внутри, это есть душа. Это буква алеф. И вот она первая в слове «эмет». Что мы имеем теперь в этом слове? Это не просто система полная, совершенная, с центром. Это еще система, которая имеет душу. Это буква алеф про это говорит. Она живая. Вот живая. Эмет – это система, которая живая, ведет к жизни. А если нет этой буквы алеф, что остается? Мем, таф, смерть. Мейс, мет, смерть. Потому что если человека отнять душу, вывести, то будет покойник. Это вот слово эмет. Оно не, мы видим из конструкции этого слова, за счет чего получается эта жизнь. И действительно, человек может иметь вот этот мет, когда он, это построено на его душе. Потому что душа может воспринять шефа сверху. А это и есть жизнь. Это и есть буква алеф. А без этого, ну, без этого знание про то, как спутники летают. И вот, исходя из этого, можно, так сказать, ответить, разрешить на вещь, которая кажется непонятной сначала. А слово «дам» – кровь. Ну, в человеке кровь тоже дает жизнь. Циркуляция крови сообщает жизнь. Жизнь. Гематрия – 44. Гематрия слова «дам» – 44. Слово «мет» – умерший. Это 440. 440 и 44 – это очень похоже. И вот здесь вопрос. Как смерть может похоже быть на жизнь? Кровь-то дает жизнь, а смерть, наоборот, отсутствие жизни. Как увязать одно с другим? О чем, на что показывают числа гематрии? Противоречие? Но ответ вот какой. Дело в том, что алеф отсутствует. Эмет дает жизнь, если есть алеф. Алеф нет, нет жизни. Дам, кровь. Если приписать алеф сначала, какое слово получится? Адам, человек, живой. А человек без алеф – это тоже человек, это тоже кровь, живет, но это другая жизнь. Дам – это нефеш человека. Нефеш – нижняя часть души, животная душа. Животная душа. Алеф, и слово Адам, придает уже высоту этой животной души, придается человеческая душа, высокая душа. Так вот, возможно, две жизни. Одна с алеф, а другая без алеф. На уровне животной души. И тогда это уже мет, смерть. Вот это 440 и 44. Гематрии одинаковые. Почему? А у нас противоречие. Мет – это смерть, а дам – это жизнь. Жизнь, которая без алеф – это и есть смерть. Это и есть духовная смерть. Человек так постигает, вот дерево смотрит, оно очень красивое, там елочки и, значит, шишки на нем. И он радуется, стихотворение напишет, или нарисует это дерево на холсте.
прекрасно.
И все. Но у того же самого дерева еще душа, есть внутренняя жизнь. Из концепции дерева вот там наверху, вот это он всего лишен. Он не знает этого. Вот для того верхнего мира он мэт. Хотя у него дам есть, но это дам без алов. Вот об этом говорит слово мэт. Ну хорошо, пока мы остановимся, на следующем занятии мы продолжим изучение этой концепции мэт. Пожалуйста, какие есть вопросы? Все, да? Все вопросы кончились. Ну хорошо, в компьютере тоже нет вопросов. Еще есть в компьютере вопросы, нет?
Нет, вроде нет, молчат.
Ну хорошо.
Ну давай, давай.
А может так случиться, что человек живет такой животной жизнью, там, а потом раз, переключилось что-то, и отдам, и живет отдам.
Значит, тушва бывает, но проблема в том, что она еще не дает рост человеку и Адам. Это только начало. Некоторые думают сделать тушву, так он уже новый человек. Это ошибка. Я сейчас приведу просто историю, которая была. Я, наверное, уже приводил на занятиях как-то. И я тогда только еще начинал. Только-только начинал. Был в Америке. Решили для балаташув. И вот я попал на Суккот Крав, фотография здесь есть, и это был решительный Балаташув, у него большая сука была, и он там говорил среди Балаташув: «Вы не знаете, что такое Тешува? Вы не знаете, что это такое?» Я был удивлен тогда, как это так, все вокруг Балаташува и не знают, что такое Тешува. Они прошли через себя, это их опыт, как это так, они не знают, что такое Тешува. Возьмите книгу «От явного к тайному», там и прочтете, что такое тушева. Там это объяснено. Там Лавуш это объяснял со ссылкой на Гемору. Тушева – это возвращение к корню. Вернуться к корню – это всю жизнь потратишь, еще и хорошо к концу, если придешь. Это будет прекрасное достижение жизни. В этом есть смысл жизни, на самом деле, сделать тушеву. Тушева, которая делается – это начало движения. Это уход от ра только. И поворот в сторону хорошего. А дальше вот, чтобы прийти действительно к жизни, это вот надо потратить на эту жизнь. И тогда, когда отделишься от этого тела, вот тогда ты придешь к жизни. Но чтобы это отделение было очень удачным, чтобы попал туда, вот куда надо, надо вот всю жизнь на это потратить. Так что с тошевой не так все очевидно. Это начало только движения.
Существует жизнь до смерти.
Да, правильно, эта жизнь должна так, привести к правильной смерти. Вот в этом есть смысл этой жизни, чтобы умереть правильно. В этом есть смысл жизни на самом деле.
Процесс и результат.
Вот. И жизнь, и смерть, сейчас секунду. И Аризон поясняет, что иначе через смерть, если не пройдешь, не получишь очищение. Что клепот, который, вот, которыми заражен, они от смерти, их от них избавляют. А потом будет новое рождение, чтобы человек более, если он хорошо жил. Вильна Гаон объясняет, что если человек хорошо жил, по-моему, мицвот, у него были не очень хорошие медот. Такое встречается. Но если он был пунктуальный мицвот, он, ему гарантировано хорошее рождение в следующем, значит, Гилгуль. С хорошими медот. Это бытие, это рождение, это подготовка для следующего. А то для следующего. Желательно так и скончить этот процесс, чтобы уже не возвращаться сюда больше. Снова не ходить в детский сад, в школу и так далее. Там, потом женитьба, там всякое, что потом будет. Политические все.
А вот скажите, пожалуйста, вот как бы для человека, ведь это же не сразу так, раз, нет, ну то есть понятно, совершенно шоу, но дело в том, что мы же живем на реальном мире, мы не можем перелететь сразу на какой-то повязанный с какими-то, у нас есть родственники, у нас есть близкие, и человек понимает, что он не может сейчас вот изменить ситуацию так радикально, оставить близких. Как вот с этим быть? С живой, которая твоя, как бы, мысли твои опережают, твое желание опережает материальную...
Понятно, понятно, понятно. Значит, ну, ответ на это такой, у каждого своя ситуация. каждому надо решать его по-своему и действовать в зависимости от ситуации. Есть такая идея у мудрецов, что не советуют прыгать, так сказать, сразу высоко, сразу отрываться от той ситуации, в которой находишься, потому что можно грохнуться. Человек – это как бы существо, я тоже приведу пример, вот уже персонально со мной произошел, с этим рапором Райфилд, про который я уже упоминал. Я однажды к нему пришел уже в кабинет, просто я ему задал вопрос. Я не буду говорить сейчас, какой вопрос я ему задал. Это был вопрос на моих с ним отношений. У него в руке была ложка. Он эту ложку взял и согнул. Говорит: а Виктор, вот спун. Спун – это ложка. Душа – это не спун, это не ложка. Ее так просто не согнешь. Металл его можно согнуть, а душу так и просто так не переделаешь. Это процесс. И кто пытается вот сразу так раз и перейти в другой мир, он, так сказать, играет с огнем. Тут можно, наверное, обжечься и пострадать, и близкие пострадают. Но это процесс, который так и должен решаться в соответствии с той ситуацией, которую человек имеет. Все. Если у него возникает какая-то сложность, не хватает своего, так сказать, своей сообразительности с ним справиться, ну пусть посоветуется с тем, кто так может дать совет в этом месяце. Так. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо большое.
Всего самого хорошего.